Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, и это наша совместная программа с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». К сожалению, сегодня мы без Ксении Толоконниковой, но мы уверены, что в ближайшее время она к нам вернется в наши программы. И с нами сегодня Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже несколько программ по четвергам говорим про Анатолия Мануиловича Левитина-Краснова, или Краснова-Левитина, как мы с Ксенией Толоконниковой тут, даже не то чтобы спорили, мне привычнее говорить Краснов-Левитин, но на самом деле Краснов — это все-таки поздний псевдоним, так он Левитин просто. Но это замечательный мемуарист, историк церкви, историком церкви его не назовешь, он скорее бытописатель, человек, который описал то, что он сам видел, в чем участвовал, церковную жизнь с конца 20-х годов, ну и, соответственно, до своей миграции в 70-е. Ну и в эмиграции тоже он много писал и говорил про церковь в Советском Союзе, а не стало его в 91-м году. И вот Надежда Белякова достаточно долго в Швейцарии изучала швейцарский период жизни Анатолия Мануиловича. Если вы хотите побольше о нем узнать, вы можете в интернете прочитать или послушать наши предыдущие несколько программ, они есть в архиве «Радио Вера». Но вот про швейцарский период мы как раз знаем меньше всего, и главный специалист в этом вопросе – это Надежда Белякова.
Надь, да. Спасибо большое за такую рекламу, мне даже не очень удобно, поскольку, собственно, в моем исследовании я старалась посмотреть коммуникации и уровни коммуникации, которые были между верующими Советского Союза и швейцарскими организациями в 70-е и 80-е годы. И, конечно, было очевидно, что Левитин Краснов – одна из фигур, но он не был для меня единственным, скажем так, персонажем, и не был, мое исследование не было биографическим.
Да, безусловно, но так как мы уже вот и с твоим участием в том числе записали несколько программ, посвященных жизни Анатолия Мануиловича, то, естественно, мы сейчас будем говорить в целом о твоем исследовании, но не последнюю роль в этом будет играть, наверное, Краснов Левитин.
Да, и он, конечно, будет, не то что будет играть, как бы постепенно погружаясь вот в историю отношений между далекой Швейцарией, верующими и Советского Союза, я постепенно осознавала, какой же важной и неоднозначной была фигура Анатолия Мануиловича. И, казалось бы, вот с ним такой парадокс. Человек, который был на слуху, это человек, ключевая фигура жизни московской интеллигенции православной, человек, который еще до своей эмиграции был таким человеком-посредником, медиатором. Его публиковали эмигрантские издания. Он был, в общем-то, да, его имя было известно. И как складывалась его жизнь после отъезда, это, конечно, такой во многом, ну, на мой взгляд, драматический эпизод. А вообще я пыталась выяснить, как он оказался в Швейцарии, потому что это тоже было неочевидно. Его вынудили уехать, и по имеющимся мемуарным свидетельствам он уехал по еврейской линии. Просто в Вене он не пересел на самолет, да, в сторону Израиля.
А как его вообще вынуждали уехать? Тут надо, вот мне кажется, что сейчас, вот если еще лет 15 назад эта история была такой знакомой большинству, там, эмиграция третьей волны, так называемая, то сейчас это же не так очевидно, как людей вынуждали уехать из Советского Союза. У нас же есть такое представление, что был железный занавес, а выбраться за его пределы было сложно, а тут людей вынуждали уехать.
А вот не могу я вам сказать, потому что это все свидетельство устных нарративов и устных свидетельств. Если мы с вами обратимся к его эмиграции, при всем том обилии текстов, которые создавал Левитин, мы не увидим подробности его взаимоотношений с органами власти в момент следствия, в момент после суда, после осуждения и после его выпуска. Тут мы увидим очень множество белых пятен. Это, опять же, я выдала, да, там определенный нарратив, что ему настойчиво предлагали уехать, и он на это согласился. Что было, да? Возможно, эта история, опять же, она бытует, потому что вроде бы, ну, так понятно, да, почему он уехал. Тем не менее, уехал он интересно. Да, как оказался он в Швейцарии, мне удалось понять, что его туда привело. Что буквально за год или за полтора до его эмиграции на него вышел Евген Фосс. Это был пастор реформатской церкви в Швейцарии, и он был по происхождению наполовину русским. Его мать когда-то в революционные годы уехала вместе с его отцом-швейцарцем из России, и он вырос в некотором представлении знания сохранения России. И Фосс ставит перед собой амбициозную задачу не оставаться приходским священником, а сделать центр, который будет собирать информацию, такие информационно-аналитические и научные, амбиции у него были достаточно большие, а в маленьком городе Цоликоне в начале 70-х он вынашивает план сделать вот такой центр, организацию, которая будет собирать информацию о верующих за железным занавесом, об их жизни. Она так и будет называться, говорил он, «Вера во втором мире». «Glaube der zweiten Welt», оно, название менялось, потом оно вот осталось, и организация сохраняет вот это название до сих пор, хотя институт тоже немножко был переименован, тем не менее, в историю эта организация вошла именно так, «Вера во втором мире».
Вот, ну и главным, одним из главных источников информации для него был как раз Левитин Краснов.
Да, и вот для меня знакомство с материалами этой организации началось там лет 15 тому назад, когда я в Мюнстере на библиотеке теологического факультета обнаружила ежегодные подборки вот этого издания, журнала. Раз в квартал, по-моему, издавались бюллетени, где так давалась информация, сводки о жизни верующих, свидетельства о преследованиях разных христианских деноминаций в Советском Союзе. Стал вопрос, откуда информация и откуда такой фокус? И, собственно, благодаря работе в этом архиве фокус удалось прояснить. Оказалось, что Фосс по телефону познакомился с Левитиным Красновым, он ему позвонил. Для него этот разговор был очень важен, и он сохранил даже запись на таком черном диске, он лежит в архиве организации, и расшифровал эту запись. Он его расспросил о том, что происходит, как Левитин Краснов оценивает процессы, происходящие, собственно, в православной среде в этот период. И дальше он смог от местной швейцарской организации, которая называлась Ostpriesterhilfe, помощь, да, восточным священникам, получить для Левитина стипендию. И, соответственно, Левитин на этом основании и приехал в Швейцарию. Я понимаю, что Фосс, и это видно из воспоминаний Левитина, Фосс рассчитывал, что Краснов станет систематическим сотрудником его организации, потому что в контексте Швейцарии кто будет экспертом, кто будет поставщиком информации, кто будет постоянно анализировать и обеспечивать информационный поток для издания?
Вопрос, а можно какую-то картину уточнить? А помимо Анатолия Мануиловича, в тот момент в Швейцарии или где-то рядом были ли недавние христианские эмигранты из Советского Союза, которые также могли обеспечивать информацией или, по крайней мере, ну, как-то рассказывать о жизни религиозной в Советском Союзе?
Вы знаете, недавних информантов не было. Были эмигранты, сохранялись первой волны, но они не представляли особый интерес для ФОСа по понятным причинам. У них было мало контактов, вот, и налаживали налаженных связей для мониторинга тоже не было. Чем ФОС собирался, да, как он собирался вот эту информационную лакуну и как он собирался бороться с дезинформацией? Сейчас это опять, да, звучит интересно совершенно по-новому, а тогда он прямо сформулировал, что та картинка, которую нам представляют официальные СМИ, официальные церковные издания, они не отражают ни уровня преследования или латентной дискриминации веры и религии, они нам дают постоянно какой-то не тот, как бы, образ, который есть на самом деле, говорил он. И мы хотим услышать самих верующих, узнать альтернативную позицию и разобраться, создать альтернативный поток информации. А где же его взять? И вот тут-то у меня и был как раз, да, такой исследовательский вопрос, на что он опирался? Вот. И понятно, что сообщение там Левитина Краснова или возникшего Комитета защиты прав верующих в СССР как раз такое, да, она формально межконфессиональная, но реально, правда, православная организация, созданная как раз из круга рядом с Левитиным Красновым, она какой-то срез давала. Но вообще первое, что сделал ФОС, он закупал разнообразные издания официальные церквей Восточной Европы и СССР, закупал регулярно официальную прессу, а источником альтернативной информации для него был сам издат, который шел, и опять же здесь не было налаженных православных каналов, шел через западные миссии, миссии помощи, в первую очередь евангелические.
А доступ к официальной периодике церковной у нас... Одно единственное издание было ЖМП, журнал Московской патриархии. Он как-то попадал туда?
Он подписку оформил на него. У него полный комплект. Да-да-да, подписку мог оформить кто угодно, но это было не совсем... Дело в том, что был еще бюллетень ОВЦС, который издавался на энном количестве языков. И его тональность и информативность тоже была, отличалась от ЖМП. И он его тоже получал. Вот. Он также получал журнал «Наука и религия». Вообще тот список периодики, которую он из СССР заказывал, тоже интересно, потому что это была региональная пресса, вот, и издание политической литературы, то есть они очень тщательно отслеживали и мониторили то, что публиковалось о религии в СССР, пожалуй, наверное, тщательнее, чем это делали верующие в Советском Союзе. Вот. А как быть с альтернативной? Тут, конечно, очевидны проблемы. И тут вроде бы такой прекрасный Анатолий Эммануилович, который имеет кучу связей, известно, что он со всеми общается, много может рассказать.
Общался, получается.
Ну вот он приезжает.
Тут-то круг его резко сузился.
Во-первых, сужается круг, во-вторых, он уже приезжает пожилым, не очень здоровым человеком. И вообще-то он, как мы знаем, в своей прошлой жизни в Советском Союзе привык быть учителем. Или учителем, или человеком с достаточно свободным образом жизни. Он подрабатывал тем, да, что мы знаем, он писал тексты, диссертации на те темы, которые ему были интересны. Он, в общем, был таким вольным и свободным человеком. И приехать в Швейцарию, начать ходить каждый день в офис и писать по заданию аналитические материалы, делая вырезки из советских газет.
А ему это было предложено.
Да, ему было...
Более того, он мог это делать на русском языке, и это бы переводилось.
Ну, в принципе, так, естественно. Дело в том, что Левитин Краснов не владел ни одним из других языков. И это тоже создавало проблемы. В этом плане ФОС для него был очень удобной фигурой, потому что он говорил с ним на русском и мог с ним общаться.
А ФОС свободно говорил по-русски?
Я не знаю, насколько он говорил свободно, и самое главное, насколько он быстро и хорошо на нем читал. Но поскольку русский язык присутствовал в его семье как язык, на котором он общался с матерью, то есть основания предполагать, что он им на уровне устной речи он им владел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории. В программе «Светлый вечер» на Светлом радио мы говорим о швейцарском периоде жизни Анатолия Левитина Краснова. Но... с постоянной работой не сложилось, насколько я понимаю.
Да, Левитин отказывается работать на постоянной основе.
То есть вот это такая некоторая, к сожалению, наверное, можно сказать, инфантильность и неприспособленность. Ну, то есть у него же по факту других средств к существованию нет.
У него стипендия от Остпристерхильфа.
Ну,
И она остается, ему снимали долгое время. У него были проблемы с жильем, жилье в Швейцарии дорогое, и какое-то время он жил, например, в доме у дамы, одной из крупных спонсоров Globe der Zweiten Welt, Моники Шапуи. Она жива, с ней удалось сделать интервью. Это такая классическая буржуазная дама, которая не смогла получить, например, высшее образование, поскольку она вышла замуж, и для женщин в Швейцарии в послевоенный период это было нормально. Замужняя дама, например, не могла учиться в вузе, это было неприлично, непрестижно, это поразило меня в интервью с ней, вот. Но зато она была большой поклонницей русской культуры, она сказала, что ее невероятные мигранты заинтересовали русской литературой и русской музыкой, в первую очередь казачьими песнями. Она самостоятельно выучила русский язык, и, будучи благополучной буржуазной дамой, она помогала Глаубе в качестве переводчика. И нагрузка по как бы сопровождению Левитина Краснова в качестве переводчика легла на нее. Значительное количество текстов его было переведено как раз Моникой Шапуи, и более того, в какой-то момент она его поселила у себя в доме, но это вызвало спустя какое-то некоторое время напряжение в ее семье, и они вынуждены были, в общем, поискать Левитину Краснову жилье, и потом такая вот одна из благотворительных организаций церковных ему жилье, ну, типа социального, обеспечивала до смерти. Но он был абсолютно не приспособлен в быту, это постоянно подчеркивают его, скажем так, визави на Западе, это был постоянный беспорядок, это неорганизованность в быте, это неумение обращаться с деньгами и при этом готовность к каким-то таким широким залихватским жестам, что невероятно таких организованных и экономных швейцарцев раздражало невозможно.
Хотя некоторые черты достаточно сложно укладываются в представление о Краснове Левитине как человеке, который очень рано стал самостоятельным, потому что ну, как-то он рано вышел из-под опеки родительской, у него там были интересные отношения с отцом, он переезжал много, и поэтому ему, видимо, приходилось как-то организовывать свой быт, но, видимо, то ли в Советском Союзе, то ли он растерялся уже на Западе, то ли у него были специфические отношения с бытом и здесь, в Советском Союзе, ну, а с деньгами, денег у него никогда здесь не было.
Да, они, если появлялись, они как приходили, так и уходили. Об этом вспоминают люди, которые были с ним знакомы. Не потому, что у него не было денег, а потому, что у него отношение было к тому, что они не задерживались, и как-то вот такая, что невозможно для западной культуры, а уж тем более для культуры швейцарцев. А его неприятно поражала их умеренность в пище, их организация быта, когда люди в 5 утра встают и в 6 начинают работать. И так такое вот несовпадение в стилистике и в организации, это чувствовалось. Если для нас здесь, да, в общем, Левитин Краснов, и я ехала с имиджем такого героя, мыслителя и вообще нестандартного человека, то там мне его представляли в образе дикого, неряшливого, не очень здорового старика, которого, в общем-то, из милости, ну, там, терпели, но скорее им тяготились, то есть его уважали за какие-то вещи, но, в общем, он был таким очень чужеродным и странным элементом в
Швейцарии. Он сам это понимал?
Я думаю, что в какой-то степени... Вы знаете, вообще про него всегда говорили, что он же был человек очень легкий, что он никогда никого не осуждал и совершенно не пытался выстраивать отношения. То есть он был открыт и дружелюбен ко всем. Но ясно совершенно, что он испытывал сложности с позиционированием себя в эмигрантской среде, потому что вот такое неудобство его... При этом у него были убеждения и ценности, которые он последовательно отстаивал, вне попыток вписаться в какую-то структуру, в системы, институции. Он не собирался. Он считал, что я вообще вот знаю, я что хочу, то и говорю. А выстраивать вот как-то вот. И нашла я такое достаточно грустное и тяжелое письмо вот рубежа 70-х, 80-х, где вот такой открытый и, в общем, легкий явно совершенно Левитин Краснов пишет открытое письмо к международной общественности. Он себя называет русским церковным писателем в изгнании, обращается к международной общественности с заявлением. Он говорит: «Я Левитин Краснов Анатолий, настоящим заявляю, что с мая 78-го я подвергаюсь злонамеренной систематической дискриминации со стороны ряда лиц, захвативших руководство русским диссидентским движением. А жить он мог же, как вы понимаете, только в русскоязычном пространстве, а выходить в пространство иноконфессиональное и вообще иноязычное только при помощи переводчиков,
денег на которых очень, не было». Очень интересно. Он уже фактически не сталкивался в Советском Союзе с иноконфессиональностью. Он же такой глубоко... Ну, как у него были... разные периоды жизни, когда-то в патриархийной церкви, в Тихоновской церкви, потом с обновленцами, потом в патриархийной церкви, но он, ничего не известно о его связях здесь в Советском Союзе, насколько я знаю, с католиками, с лютеранами, а там он с ними и столкнулся как раз, и ничего не известно о том, как это взаимодействие происходило.
Ну, вообще, надо сказать, что Левитин столкнулся с тем, и когда он приезжает в Швейцарию и вообще в западный мир, надо сказать, что христиане чувствуют себя в меньшинстве, и часто меньшинством не очень удобным. Те, кто занимается поддержкой диссидентского движение и советское диссидентское движение, оно очень секуляризовано. И Левитин приезжает и чувствует себя представителем христиан в СССР. А надо сказать, это та группа, которая наименее всего замечалась большим, вот скажем так, правозащитным миром. И как раз в этом письме он не говорит, да, там не про западных христиан конкретно, а с ними у него выстраивались отношения настолько, насколько они могли быть. Он приезжал, делал лекции, мог что-то рассказывать, но опять это все было через переводчика, и он и уезжал. Да, ему могли помогать, его письма надо отдать должное, они не моноконфессиональные. Например, я сейчас вернусь к тому заявлению, я думаю, что мы поговорим еще о его отношениях с советской эмиграцией, но вот есть интересное его письмо, это одно из писем, Левитин Краснов писал письма Папе Римскому, в первую очередь, конечно, Иоанну Павлу II, и более того, добивался того, чтобы они были вручены. Иногда он даже в одно из писем он вручил лично в 78-м году папе. И вот, например...
Была встреча, да?
Ну, он был приглашен там Ватикан. С какой-то группой, и он смог на ступенях собора Святого Петра папе письмо передать. Вот. И он, например, обращается в... Сейчас я вам скажу. В марте 79-го года, например, к папе с письмом, в котором он на первом месте сообщает ему о том, что в Ташкенте приговорен к 5 годам строгого заключения Шелков, лидер адвентистов седьмого дня, адвентистов-реформистов. Дальше вторую фамилию, которую он называет папе, говоря о преследованиях верующих, это Георгий Винц, да, один из лидеров баптистов незарегистрированных. Дальше... А он называет гонение на украинскую греко-католическую церковь, про которую он прямо формулирует, что она находится под запретом за свою верность папскому престолу. Вот. И более того, дальше Левитин заявляет, причем к изумлению и смущению ее приверженцев с высоты папского престола не раздается ни одного слова сочувствия и поддержки украинской и белорусской пастве. Вот.
Да, как это можно объяснить?
Вот это обвинение в адрес
да,
папы?
Да, 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 да.
Ну, это обвинение связано, собственно, с многолетним опытом восточной политики Ватикана, которая, собственно, велась с Павла VI. Я думаю, что это отдельная большая тема.
Да,
Ватикан и Советский Союз.
Ну, это правда, да.
Да, но он, вот мне кажется, здесь важный опыт, что православный диссидент в открытую вступается и называет представителей тех, кто в православной среде воспринимается воспринимаются как сектанты, да, как адвентисты или баптисты, так и те, с кем, собственно, отношения, мягко скажем так, не очень просты за греко-католиков. И это пример как раз его ментальной готовности, да, не ограничиваться православным полем и говорить о них. И это свидетельствует, он же свою миссию видит, про то, что он хочет быть голосом и выступать в защиту преследуемых христиан в Советском Союзе. И вот, да, здесь он показывает себя именно таким вот экуменически, ну, даже не экуменически, да, человеком, который, будучи православным, например, не скрывает и не игнорирует фактор Украинской греко-католической церкви, находящейся в самой крупной нелегальной церкви в Советском Союзе. Это же совершенно беспрецедентная была история. И он об этом прямо пишет.
Круг, вообще круг его общения, ну, наверное, он менялся с течением лет. Все-таки он прожил на Западе около 16 лет до своей смерти. Но круг его общения каким был? Понятно, что в первую очередь это какие-то русскоязычные люди, ну, с кем он просто мог общаться. Но кто там был тогда рядом с ним?
Во-первых, были те, кто постепенно тоже эмигрировали, да, и находили с ним какие-то отношения. Во-вторых, он считал, что у него есть отношения с НТС, с Народно-трудовым союзом, он ездил на какие-то мероприятия, его книги издало в том числе издательство «Посев», потом его издавали в Париже, были контакты с парижскими кругами, его издавали в Тель-Авиве, но надо сказать, что с каждым из этих кругов у него были определенные политические разногласия и сложности.
Удивительно, что Левитина Краснова всю дорогу, несмотря на его широту взглядов, несмотря на его максимальную открытость и доброжелательность, как-то вот это все вот у него увязывалось. И политические разногласия, и духовные разногласия с разными кругами, но при этом со всеми с ними он сохранял такие почти дружеские отношения.
Ну вот сложно сказать дружеские, и вроде бы тоже можно было бы сказать, что безоблачные, но вот это вот письмо к международной общественности с сообщением о том, что его игнорируют, а для меня оно важно тем, что он как раз очень жаловался про то, что его не приглашают на диссидентские советские мероприятия, и что тем самым он лишается возможности на защиту ряда лиц, как он говорил, ныне отбывающих наказание. И на тот момент, вот в 1978 году он называл лиц, за которых он чувствовал свою личную ответственность, это, конечно, священника Глеба Якунина, ленинградского религиозного деятеля Владимира Пориша, и как ученика он называл Александра Огородникова. И то, что его не пригласили, например, на конференции в Мадрид и вообще обсуждение о правах человека – были исключены верующие, для него это была тревога и основание вот, чувствовать себя в изоляции. И он себя позиционировал, он говорил, я один из самых старших диссидентов России, основатель русского религиозного самиздата. Он считает в своем письме начало русского религиозного самиздата 1959 годом. Во-вторых, он себя называет членом-утвердителем инициативной группы прав человека. Это 1969 год, проведшим наибольшее число лет в заключении, в скобочках, в общей сложности 10 лет в лагерях. Вообще, это единственное...
Но он 10 лет, да, в общей сложности получается?
Ну, вот это вот он считал, вообще самая иерархия любопытная, как он. И, во-вторых, это единственный, на мой взгляд, текст, где Левитин Краснов сам себя позиционирует и, скажем так, как мы сказали бы современным языком, медийно, да, продвигает. Это единственное, надо сказать, что я всегда не видела таких других текстов, где бы он говорил про себя любимого. И это явно его очень больно. Вот это игнорирование, да, с 1974 по 1978 год задело очень сильно. Он говорил, что его не приглашают ни литературоведческие мероприятия, а самое главное то, что его не позвали участвовать в мероприятиях, которые шли вокруг совещания в Мадриде по правам человека, обсуждение того, что делается в Восточной Европе.
Я напомню, друзья, что эта программа «Светлый вечер», она совместная сегодня, как всегда, по четвергам с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». А у нас в программе сегодня Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. А, и мы говорим о швейцарском периоде жизни Анатолия Левитина Краснова. Это вторая половина 70-х, 80-е годы. И через минуту к этому разговору вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».